Лекция 9. Гражданская война 1918-20 годов и начало русского беженства. Это название макротемы и затем, собственно, тема. Первый пункт. Гражданская война. Через, двоеточие, через полотица территорий. Точка и в том же пункте. Церковное управление в условиях гражданской войны. Второе. Послание святителя Тихона Московского от 25 сентября 19 года о невмешательстве церкви в борьбу враждующих между собою лагерей. О невмешательстве берем в кавычки. Вот все это. О невмешательстве церкви в борьбу враждующих между собою лагерей. Точка и в том же пункте. Реакция церковной власти на местах. Третье. Временные автокефалии. Временные автокефалии – это опять термин тех лет, поэтому берем в кавычки. Временные автокефалии в Сибири, октябрь 18 года, запятая, на Дону, юг России, май 19, запятая, в Крыму, апрель-ноябрь 1920 года.
Временные, они потому что сами считали себя временными или потому что история задолжена?
Нет, мои радости. Временные автокефалии – это термин. Это не история доказала, и не сами они, а они сразу так стали называться начальством. Нет, это они так были названы церковным начальством, высшим церковным управлением. Значит, вопрос о канонической правомерности временных автокефалий. Временные автокефалии, как я уже сказала, в кавычках. И, наконец, четвертое. Вопрос о канонической правомерности временных автокефалий. Наконец, четвертое. Постановление-циркулярное письмо архипастырям, кавычки, на случай разобщения епархии с высшим церковным управлением. На случай разобщения епархии с высшим церковным управлением или прекращением деятельности последнего. Тире. Святитель-патриарх Тихон, Священный Синод и Высший Церковный Совет, акт от 7-20 ноября 2020 года, номер 362. Расклад гражданской войны. Расклад гражданской войны через полосицы территорий – это как раз то, что в школе мы проходили «Советская республика в кольце врагов». Итак, обращаемся к фактам. Действительно, 18-19 год – это юг России, весь действительно пылает. Идет гражданская война, и как раз и первый кубанский поход Корниловский, и второй, и третий – это все юг России, Кубань. И, наконец, армия Деникина движется с юга, то есть ему сдает командование генерал Алексеев. Армия Деникина движется с юга, последняя ее точка – орел. И от орла она вынуждена была повернуть и покатилась обратно. Затем генерал Краснов на Дону до февраля 19 года, значит, имел германскую ориентацию, от Германии получал вооружение, продовольствие, но делился и с Деникиным. Армия Деникина сохраняла союзническую ориентацию. С союзниками, милая, с союзниками по Первой мировой войне, то есть с англичанами и французами. Да, 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 да. Да, оно уже к 19-му году устарело. Уже сердечного соглашения давно нет. Так вот, значит, генерал Краснов до февраля 19-го года, когда он вынужден был признать главенство Деникина и впоследствии Врангеля. Затем вся Сибирь до Волги у адмирала Колчака и так называемых белочехов, чехословацкий корпус. С запада и с севера, то есть Мурманск, Архангельск, это у нас белополяки, и французский генерал Максим Вейган. И, наконец, в окрестностях Петрограда от Эстонии, ставшей самостоятельной, наступает на Петроград генерал Юденич до самого царского села. Да, Вейган, белополяки – это, собственно, Запад. Еще на севере, со столицей в Архангельске, это войска генерала Миллера с англичанами и американцами. Да, то есть это с начала 19-го года и по февраль 20-го. Комментируя вот это положение, и уже, конечно, оглядываясь назад, Вениамин Федченков писал так, что по географическим картам забрано было много, но держалось все на власти небольших военных отрядов. Кстати говоря, и на насильственных мобилизациях. То есть насильственными мобилизациями грешили обе стороны. Белые более мягко, красные ни перед какими расстрелами не останавливались. Но одновременно красные обещали землю, белые не обещали ничего, не сумели. Фактически белая армия была оккупационной. Если мы этого не поймем, то вообще нам в истории делать нечего. Как выразился тот же Вениамин Федченков, народ ее, то есть белую армию, фактически пропускал через себя как сито, но не поддерживал. Вот это не поддержка народом и именно крестьянской массой, не говоря уж о рабочих, с которыми все время заигрывали, вот это не поддержка народом ее в высшей степени понимал патриарх Тихон и совсем не понимал Антоний Храповицкий. То есть, точнее, скажем так, вначале не хотел понимать, а потом уже лгал самому себе, а потом уже и другим.
Не поддержка народу?
Да, не поддержка народом белого движения. Мы еще будем об этом говорить.
А красным все-таки поддержка?
Красным, скажем так. Красным они были, пожалуй, что лояльнее, но прежде всего боялись. Прежде всего боялись, потому что знали, что массовые расстрелы стрелы это им расплюнуть. Но белых не поддерживали.
Пишут, что крестьяне считали, что земля принадлежит им. И поэтому все, что красные обещали землю...
Дорогие мои, так Вениамин Петченков это и пишет, что земля вообще ничья, Божья, что рано или поздно она будет народная вся. Особенно этим занимались не украинские губернии, а великорусские. Между прочим, украинский менталитет гораздо лучше понимал Михаил Булгаков, что такое земельная реформа с точки зрения украинских этих самых селяков. Вся земля мужикам, но каждому по 100 десятин. И чтобы на эти самые 100 десятин гербовая бумага, от отца к сыну, от сына к внуку и так далее. И чтобы из города привозили керосин. Вот это! Вот и как продолжает далее Булгаков, такой реформы пан Гетман провести не мог, да и никто ее никогда не проведет. Что касается великорусских губерний, то вообще говоря, к столыпинским реформам, то есть к частной собственности на землю, относились с прохладцей, кроме тоже южно-русских черноземных степей, то есть в основном Самары, Саратова, Ставропольского края, то есть мест, где земли много. А вот это вот малоземелье Центральной России, Рязань, Тамбов, Владимир и так далее, там они скорее поддерживали вот эту самую систему общинного землевладения и круговой поруки. Поэтому, когда большевики обещали землю, а фактически признавали тот порядок, что кто захватил, тот и владеет, вот этим совершенно демагогическим актом они достаточно сильно расположили крестьянскую массу на свою сторону. Ну и, кстати говоря, то, что вы видели в фильме «Чапаев. Борьба с мародерством», поскольку стрелять было не жалко никого, никаких героев, то действительно... Стенки ставили почем зря, и крестьян это успокаивало. В отличие от белой армии, которая была вся разложена воровством, но воров не вешали. Офицерские были по преимуществу первый кубанский поход. А там уже и белая армия все-таки росла за счет насильственных мобилизаций. Про пьянство тоже верно. То есть белая армия пила, в красной армии строжайший сухой закон. Нарушать его позволял себе только Сталин и только в отпуску. И то кремлевский погреб, а не денатурат. Второй вопрос. Вот первый вопрос был о принятии белых войск народом. И мы вынуждены признать, что белая армия была оккупационная. И второй вопрос о сроках пребывания белого режима.
Ветхом, простите, за оккупационность выражалась в мародерстве.
Оккупационность выражалась в неприятии. Неприятии. Чужая, чужеродная. Пропустили ее как сито, не встречали партизанским движением, но и не поддерживали.
Получается такой родственный психологический термин.
Именно. Но этот термин как раз как психологический, он и служит разгадкой для дальнейших многих событий. Итак, второй вопрос. о сроках пребывания белого режима. Так вот, всюду это меньше года. И у Колчака, и у Врангеля, тем более у Деникина. Но все хотят надеяться. И вот мы замечаем в некоторых местах, что начинается какое-то устройство, как если бы вот этих вот мелких государствичек. Вот у нас столица какая-то там в Архангельске, оккупированная. Оккупированная, значит, Миллером и англоамериканцами. Какая-то столичка маленькая в Екатеринославе, какая-то даже в Самаре, что мы видели вот у Алексея Толстого, «Хождение по мукам». И, конечно, в Крыму, столице Симферополя. Но во всяком случае устраивались как если бы. Редко кто обладал нужной дальнозоркостью. И вот возникают так называемые местные церковные управления, как если бы гражданское управление было прочным. И вот уже в 18-м году уже маленькая местная автокефалия при Колчаке со столицей в Омске.
То есть до указа еще?
До указа задолго. Стихийно возникшее, то, что называется. Ноябрь 18 года сибирское ВВЦУ, то есть Временное высшее церковное управление, во главе с епископом Сильвестром Омским, Ольшанским, то есть предстоятелем старейшей кафедры Омской. Несколько позже, в мае 19 года, образуется Южное ВВЦУ во главе с архиепископом Донским Митрофаном Тимошевичем. На соборе 17-18 года этот Митрофан Тимошевич возглавлял отдел личного состава. Что? Значит, с ноября 19 года, тоже по образцу гражданских устройств, он уступает возглавление Антонию Храповицкому как старшему по хиротонии и по кафедре киевской. То есть возникают на белых территориях так называемые стихийные автокефалии. И теперь мы видим, что постфактум это дело узаконивается актом патриарха Тихона ноябрьским 20-го года. Тогда как? Сначала они возникали стихийно, ни на какую законность не опираясь, а даже наоборот. Мы проследим, что совершается это в нарушении церковно-канонического права. Он утверждает прежде всего, исходя из принципа экономии, потому что иначе их надо судить из сановиша. Итак, но с другой стороны надо заметить, что в условиях синодального беззакония вообще российский епископат обыкновенно в церковно-каноническом праве был очень небольшим знатоком. А некоторые, вроде Кирилла Смирнова, осмеливались утверждать, что вообще каноны, так сказать, время канонов давно прошло, как он выразился в письме к Сергию Страгородскому, современная церковная жизнь не по канонам устраивается. Кстати говоря, это Кирилл Смирнов, но это была его мечта. На самом деле, как раз Сергий-то был строжайшим канонистом. И именно ему Господь судил возглавить церковное управление, чтобы и его поставить на строгие основания канона. Но очень, так сказать, существенно, что вот так же, как при советской власти не знали законодательства гражданского, так и во весь синодальный период не знали церковно-канонического права, поэтому и не утруждали себя обычно вопросами.
Массы, да?
Какие массы? Епископат. Да церковный народ вообще ничего не знал. Церковный народ службы не знал, церковный. Но даже епископат. И священство, и особенно высшее духовенство. На самом деле, церковные правила нам диктуют следующее. Во-первых, правило пятое Первого Вселенского Собора, так сказать, признает и учитывает малый поместный собор митрополичьего округа. Сказано так. За благо признано, чтобы в каждой области, то есть митрополичьей, дважды в год были соборы, чтобы все вообще епископы области, собравшиеся воедино, исследовали всякие недоумения два раза в год. Один раз перед Четыредесятницей и второй около осеннего времени. Один перед Четыредесятницей, другой около осеннего времени, то есть малые соборы митрополичьего округа признаются за благо устраивать даже два раза в году. Но это только такие вот самые небольшие текущие дела, главным образом претензии. Например, самый простой вопрос, чтобы отлученные одними клирики не были приемлемы другими. То есть, по сути дела, это просто такой вот малый координационный центр. И затем второе правило Второго Вселенского Собора. Окрестные епископы да не простирают своей власти, областные епископы да не простирают своей власти на церкви за пределами своей области и да не смешивают церквей. И далее, не быв приглашены епископы, да не приходят пределы своей области для рукоположения или какого-либо другого церковного распоряжения. Не переходят за пределы своей области. И, наконец, именно о местных делах, что дела каждой области благоучреждать и будет собор тая область. То есть это опять-таки все речь о правах митрополичьего округа. Дела каждой области благоучреждать будет собор епископов тая области. Но надо сказать, что ведь на Востоке области громадные. Областью может быть целый диоцез. Ну, Краснодарский край это у нас, а на Востоке целый диоцез, Египет, там более 15 архиерей. Восток, Антиохия точно так же. А здесь получается так. Логикой гражданской войны, отторгнуты от центра, то есть от Москвы и Петербурга, области максимум правами митрополичьего округа, при том положение о митрополичьих округах, хотя и было вот в применении к нашей церковной жизни, поднято на соборе 17-18 года, но по каким-то причинам оставлено. Точнее сказать, вопрос о митрополитических округах был передан в высшее церковное управление, то есть патриарху, священному синоду и высшему церковному совету. И вот катастрофа. События гражданской войны обрушиваются фактически на русскую православную церковь, которая оказывается, что вот такой гибкой организации не имеет. То есть она вся за этот длительный, сначала патриарший, потом синодальный период, держалась на принципе жесткой централизации. И, наконец, девятое правило Антиохийского собора именно ограничивает права вот этих митрополитических округов. Значит, в каждой области епископом должно ведать и епископа в митрополии начальствующего, то есть это как раз митрополитический округ, чтобы он и честью преимуществовал, и чтобы прочие епископы ничего особенно важного не делали без него, по древнепринятому от святых отец наших правилу, то есть как раз 34-е апостольское правило, кроме того, что да относится до епархии, принадлежащий каждому из них. Далее же, да не покушается епископ что-либо творить без епископа митрополии, а также и сей, то есть епископ митрополии, без согласия прочих епископов. Девятое правило Антиохийского собора, по сути дела, раскрывает некоторые положения 34-го апостольского правила, но прежде всего как раз вот эти вот самочинные, так сказать, автокефалии, забегая вперед, ничего не должны делать превышающего дела своей епархии. Или дела частные своего митрополитического округа. То есть, прежде всего, церковные каноны предостерегают против превышения полномочий вот такого мелкого образования, чтобы оно не присваивало себе прав патриархата или диацеза. Мы будем подробно об этом говорить в следующий раз, когда речь пойдет о Карловацком самочинном сборище, то есть псевдоцерковном собрании. Но даже и рассматривая, например, Крымское церковное управление, то есть вот такую вот как раз временную автокефалию, под председательством выписанного уже Сафона митрополита Антония, а там на самом деле четыре архиерея, то есть в основном правящий-то Димитрий Таврический, епископ армии Вениамин Федченков викарный, но постоянный участник полноправный, как епископ армии флота. Затем архиерей-беженец Феофан Быстров, итого пятеро. В Крыму читается, например, сочиненное протоиереем Сергием Булгаковым покаянное послание в разных прегрешениях русского народа, в том числе и в убийстве царской семьи. Разумеется, это явно превышает церковные права одного Крыма, тем более, что царь-то был расстрелян не в Крыму, а в Екатеринбурге. Следовательно, на такое послание они обязаны были и спросить благословение патриарха Тихона, что, разумеется, не только не было сделано, но и никто об этом и не подумал.
Откуда он нашел это послание? Посылает, что значит?
Послание это, ну оно не послание, оно, собственно, вот такая, такое вот, но это послание покаянное ко всем мирянам, так сказать, и вообще клиру, мирянам, ко всем жителям.
А он как священник?
Дело в том, что сочиняет Сергей Булгаков, но благословляет вот это временное высшее крымское церковное управление. Сам по себе Сергей Булгаков мог это послание читать только у себя в кабинете. Церковные каноны предусматривают только решение епархиальных дел, но не решение церковных дел всей России. Вот! Стало быть, мы уже акривию придется за скобки, а уже рассматривать вопросы экономии. Но во всяком случае, вот этот пример, он уже характерный. Поэтому я как раз очень советую на нем, так сказать, внимание зафиксировать. Но с другой стороны, 25 сентября 19 года, то есть как раз в день памяти преподобного Сергия Радонежского, даты посланий патриарха идут все по старому стилю. Так вот, письмо патриарха, заведомо относящееся ко всей Всероссийской Православной Церкви, призывом. Во-первых, вот в этих условиях противостояния не уподобляться своим гонителям, а еврейские погромы начинаются в некоторых местах, занятых белыми. То есть здесь во всеуслышание даже два письма, одно майское 19 года, другое сентябрьское. Но особенно характерно сентябрьское письмо 19 года патриарха Тихона против церковного сочувствия белым. То есть не допускать молебнов благодарственных, крестных ходов, колокольного звона при вступлении в город белых армий. И, наконец, очень резко и строго против вмешательства иностранных государств. Колокольного звона, благодарственных молебнов, чего еще тут? Крестных ходов, совершенно верно. Поминать можно, но поминать это уже по заказу. Кто подаст, тех и помянем. Так вот, иностранную интервенцию, что никаких варягов, никакая интервенция нашу российскую смуту не прекратит, только хуже сделает. Лекарство против всероссийской смуты, молитва и всенародное покаяние. То есть в послании сентябрьском 19 года святитель Тихон Московский абсолютно однозначно призвал церковь встать над схваткой и абсолютно вне борьбы враждующих лагерей. Вот он как пишет. Все служители церкви по своему сану должны стоять выше и вне всяких политических интересов должны памятовать канонические правила Святой Церкви, коими она возбраняет своим служителям вмешиваться в политическую жизнь страны, принадлежность к каким-либо партиям, а уж монархической тем более. Значит, священные каноны здесь, то есть канонические правила, хорошо известные. То есть тут должна идти речь о четвертом правиле Четвертого Вселенского Собора, седьмом правиле Четвертого же Вселенского Собора, ну и более ранних, то есть правилах еще апостольских. Итак, апостольские правила. Шестое, 81-е, 83-е и седьмое правило Четвертого Вселенского Собора. Здесь речь идет, конечно, о мирской деятельности, об участии в разных выборных органах власти, а уж тем более в партиях, тем более в партиях оппозиционных. Дело в том, что нужно разделять, где Божье, а где кесарево. Партийная деятельность, она вся кесарева. Поэтому в мирное время вчиненным единожды в клир запрещается вступать в военную службу ни в мирской чин. Иначе дерзнувших на это и не возвращающихся с раскаянием к тому, что прежде избрали для Бога, предавать анафеме, безо всяких. И, наконец, против вообще всякого участия духовенства и особенно монашествующих в гражданской жизни, в четвертом правиле Четвертого Вселенского Собора сказано так. Монашествующие в каждом граде и в стране да соблюдают безмолвие, да прилежат токмо посту и молитве, безотлучно пребывая в тех местах, в которых отреклись от мира, да не вмешиваются ни в церковные, ни в житейские дела, и да не приемлют в них участие, оставляя свои монастыри.
А к мирянам нет обращений?
А к мирянам нет обращений. Миряне могут вступать в партии.
Письмо только
к духовенству.
Духовенству к клиру, к монашам.
Да.
Нет,
да, совершенно верно.
По всей церкви.
А дело в том, что это клиру церкви.
А, то есть не все.
Клиру, да, не все, а клиру церкви. Это, говорю, да.
Письмо ко всей
всероссийской. Да, да, но именно касательно клира. Тем более, что миряне, значит, могут приветствовать Маймаевского и даже забрасывать цветами его лошадь. Это им не вменяется в церковно-каноническое преступление. А колоколами, извините, без благословения священника колокольного звона не будет. Вот, а священнику нельзя и благословлять нельзя. Священник молебнов служить не должен, кстати сказать. Многие архипастыри так и поступали. Например, архиерей Орловский Серафим Остроумов, когда, значит, пришли белые войска Деникина, взяли орел и, значит, потребовали благодарственного молебна, он, так сказать, развел руками и сказал: «Не могу». Через 2 недели белая армия покатилась назад, как пишет Вениамин Федченков, бросив и город, и архиерея на произвол судьбы. А он так и остался пастырем у своих посомых. Разумеется, никуда с армией Деникина не пошел. Значит, дальше, вот как раз против интервенции иностранных держав, патриарх Тихон пишет так. «Никакое иноземное вмешательство, да и вообще никто и ничто не спасет России от нестроения и разрухи, пока правосудный Господь не приложит гнева своего на милосердие, сам народ не очистится в купели покаяния от многочисленных язв своих. Встреча белых, значит, взявших там город или село, колокольным звоном, крестным ходом, молебным и так далее, возбраняется. То есть сохранять пассивную лояльность, но никаких этих самых выражений, значит, энтузиазма, чтобы не было. И надо сказать, что в этом заключается и внутренняя глубокая мудрость. Ведь иначе духовенство в своих симпатиях отрывается от народа. А тут оно остается примерно в тех же понятиях, в тех же действиях, что и вся масса. Не говоря об интервенции и приглашении, так сказать, интервентов, что, безусловно, и без всяких, так сказать, околичностей, осуждается предстоятелем Российской Православной Церкви. Духовная интервенция это уже не интервенция. Это относится к факту политических убеждений. А к политическим убеждениям, извините, вольны в них, если... Нет, между прочим, этого никто не понимал, и никто нигде, ни в частной переписке, нигде это дело не фигурирует. Да и потом, это еще разбирать надо, кто оккультист, кто нет. Потому что Фрунзе, например, имел множество крестников, как оказывается. Кто? Ленин – это Ленин. Ленин был крещен в 70-м году, когда другого способа, так сказать, метрикации не было. Но Фрунзе-то в кумовство-то вступал, когда уже можно было и не крестить, или большевики отменили церковный развод. Но почему-то командармы советские для своих этих самых невест предпочитали получить церковный развод, если они были замужем, и церковное венчание. Я уже приводила в пример, второй муж Елены Сергеевны Булгаковой, будущий, это как раз красный командарм Шиловской. В 21-м году они оба были у патриарха Тихона как раз с разрешением ей на развод с первым ее мужем Ниеловым, сыном Мамонта Дальского, актера. Вот. Не говоря уж о том, что даже Каменев со своей Ольгой Давыдовной, то есть бывший Розенфельд, детей крестил. Именно, и в кумовья позвал Блока. И тот согласился. Так что это все ситуация гораздо сложнее, чем привыкли думать. Так вот, теперь наша задача рассмотреть действие вот этого патриаршего послания на белых территориях, то есть послание с 25 сентября. Напоминаю, именно в день памяти Сергия Радонежского, то есть как раз церковного примирителя враждующих сторон, именно шедшего пешком князю Олегу Рязанскому, чтобы расположить его к примирению с Дмитрием Донским, и сколько еще других его подобных церковных актов. Итак, на белых территориях, особенно в Крыму, они его рассмотрели по свидетельству Вениамина Федченкова, и положили под сукно. Существовало такое выражение положить под сукно до умертвия, то есть до смерти действующих лиц. Почему они пренебрегли патриаршим благословением? Вениамин объясняет это так, что могло повредить добровольцам, то есть они все еще надеялись, а может быть, мы возьмем еще и Москву Белокаменную. Как писал много лет спустя Георгий Иванов, мы тешимся самообманами. Итак, что? Если бы этот акт патриарший до них не дошел, гораздо меньше ответственность. Сказано в Евангелии, кто делает и знает, тот будет бит много, а кто не знает и делает, тот будет бит меньше. Да, так вот. Именно. И, наконец, уже постфактум, когда карловацкие деятели стали писать историю, то Никанор Критский пишет следующим образом. Были слухи, что патриарх Тихон выпустил этот указ, то есть от 25 сентября 19 года, под давлением большевиков, учитывая, что он этого указа не читал. Пишет так, что я его в эмиграции достать не мог, как трогательно. И под угрозой расстрела 4000 священнослужителей, как и про декларацию Сергия. То есть почерк абсолютно один и тот же. Какие 4000 священнослужителей? Откуда эта цифра? И стоит посмотреть на послание 25 сентября. Это бесспорный стиль патриарха. Какое давление большевиков? Кстати говоря, большевики, хотя тоже послание это читали, но ограничились частным, так сказать, отзывом просто в газете «Известия». Газета «Известия» от 22 октября нового стиля, ну а там 8 нового стиля, то есть недельки две прошло, где сказано примерно так. Патриарх советует духовенству не вмешиваться в гражданскую войну и держаться выжидательной политики. Совет мудрый, что и говорит. И дальше. Патриарх и окружающие его круги, очевидно, убедились в прочности советской власти и стали осторожнее. И с наивностью, достойной лучшего применения, он добавляет, а то некоторым духовным лицам по возвращению советской власти основательно досталось. Во всяком случае, послание патриарха от 25 сентября, во всяком случае, даже Антоний Храповицкий запомнил. Поэтому в 23-м году он выпускает за границей свое послание личное под названием «Не надо смущаться», то есть тем актом, что патриарх признает свою вину и просит его освободить из тюремного заключения. И именно ссылаясь на послание сентябрьское 19 года, он пишет, что патриарх всегда занимал близкую позицию и значит предпочитал оставаться над схваткой. Но, кстати говоря, вот эту... Так, начнем с того, что в сущности святейший патриарх почти ничего не прибавил нового к своему посланию осенью 19 года, в котором он воспрещает русскому духовенству открытую борьбу с советской властью как бесцельную и даже приводил в подтверждение своих мыслей слова апостола Павла «Всякая власть от Бога». Тогда это послание не произвело подавляющего впечатления на читателей, это уж точно. А если они себя чувствуют подавленными по поводу последних событий нашей церковной жизни, то повторяем напрасно. Это значит, еще в 23-м году, оказывается, вот это послание патриаршей 19-го года было у них у всех на слуху и в памяти. Кстати говоря, в этом же 23-м году Храповицкий повторяет ту самую легенду, то есть о послании 19-го года говорили, что благодаря таковому были спасены от казни 4000 священников. И это обстоятельство, правда, непроверенное, успокоило до известной степени всех православных людей. То есть легенда тогда же возникла и, то есть, была пущена. Ну, в числе многого множества всяких других легенд. А мы сейчас возвращаемся уже к прямым событиям 19-20 года и вынуждены, ну, так сказать, признать и остановить внимание на том, что самочинные автокефалии, возникающие на оккупированных территориях, прежде всего нуждались хотя бы в санкции постфактум, но в санкции высшей церковной власти. Именно этим, иначе бы они подлежали церковному суду. Именно этим объясняется, что патриарх выпускает циркулярное письмо 7-20 ноября за 2 недели до окончательной эвакуации Врангелевской армии и, стало быть, временного при ней синода. Мы сейчас зачитываем и разбираем сам текст циркулярного письма. Итак, по благословению Святейшего Патриарха, Священный Синод и Высший Церковный Совет в соединенном присутствии – это как раз то, что предусмотрел Собор 17-18 года. То есть Высшее Церковное Управление – это Патриарх, избранный Священный Синод, избранный на Соборе, и Высшее Церковное Управление из Епископата, клира и мирян. Имели суждение о необходимости дополнительно к преподанным уже в циркулярном письме Святейшего Патриарха указаниям на случай прекращения деятельности епархиальных советов, то есть если епархиальный совет разогнан, то всю полноту церковной власти воспринимает правящий архиерей. Преподать епархиальным архиереям указание на случай разобщения епархии с высшим церковным управлением, и дальше очень важно, или прекращение деятельности последнего. Прекращение деятельности последнего – это если всех немедленно пересажают и даже перестреляют. Итак, циркулярным письмом от имени Его Святейшества преподать епархиальным архиереям для руководства в потребных случаях ниже следующие указания. Первое. В случае, если Священный Синод и Высший Церковный Совет по каким-либо причинам прекратят свою административную деятельность, церковно-административную, епархиальный архиерей по руководственным по службе указаниям и за разрешением дел по правилам, восходящим к высшему церковному управлению, обращается непосредственно к святейшему патриарху. То есть он воспринимает в межсоборный период всю полноту церковной власти. Или к тому лицу или учреждению, которое будет святейшим патриархом, для этого указано. То есть по благословению святейшего. Второе. В случае, если епархия вследствие передвижения фронта и изменения государственной границы, что уже произошло вот с прибалтийскими странами и тому подобное, окажется вне всякого общения с высшим церковным управлением, или само высшее церковное управление во главе с святейшим патриархом почему-либо прекратит свою деятельность, епархиальный архиерей немедленно входит в сношение с архиереями соседних епархий на предмет организации высшей инстанции церковной власти для нескольких епархий, оказав находящихся в одинаковых условиях, то есть под властью одной и той же белой власти, поскольку они еще и между собою не ладили. Видели временного высшего церковного правительства или митрополичьего округа, или еще иначе. То есть это как раз вот то, что мы видели в церковных канонах о правах митрополичьего округа, пока что речь только об этом. Третье. Временное высшее церковное правительство примерно в Крыму все-таки было. Это был синод из 4 архиереев с одним старшим митрополитом Антонием. Третье. Попечение об организации высшей церковной власти для целой группы, оказавшихся в положении, указанных в пункте 2 епархии, составляет непременный долг старейшего в означенной группе по сану архиерея. Но старейший по сану оказался Антоний Храповицкий, и по кафедре киевская бывшая, хотя он беглый там, то есть на киевскую кафедру уже назначен не временный, а постоянный правящий архиерей. И главным образом старейшинство было за ним по хиротонии. То есть он где-то был хиротонистом в 98 году, то есть на год позже Тихона. В случае невозможности установить сношение с архиереями соседних епархий и вплеть до организации высшей инстанции церковной власти, епархиальный архиерей воспринимает на себя всю полноту власти, предоставленной ему церковными канонами, то есть в рамках местных дел, принимая меры к устроению местной церковной жизни. И если окажется нужным, к организации епархиального управления применительно к создавшимся условиям, разрешая все дела, представленные канонами архиерейской власти, при содействии существующих органов епархиального управления, епархиального собрания, совета и прочего, или вновь организованных. То есть те формы церковного управления, которые были утверждены собором 17-18 года, они подтверждаются и вот этим циркулярным письмом. В случае же невозможности составить вышеуказанные учреждения самолично и под своей ответственностью. Пятое. В случае, если положение вещей, указанное в пунктах 2 и 4, примет характер длительный или даже постоянный, если белые удержатся у власти на каких-то территориях ими занятых. В особенности при невозможности для архиерея пользоваться содействием органов епархиального управления, наиболее целесообразной мерой представляет разделение епархии на несколько местных дочевой епархиальной архиерей, предоставляет преосвященным своим епархиям, пользующимся ныне правами полусамостоятельных, то есть викарных, все права епархиальных архиереев при организации при них управления применительно к местным условиям и возможностям. Второе. Утверждает по соборному суждению с прочими архиереями епархии по возможности во всех значительных городах своей епархии новые архиерейские кафедры с правами полусамостоятельных, то есть викариат, или самостоятельных. Надо сказать, что весь указ, все циркулярное письмо относится не к беженству за границу, а только к самой России. То есть территория может быть отторгнута, как Прибалтика, скажем, новым международным договором, и епархиальный архиерей оказывается отрезанным не только сам, но и вместе со своей паствой. И совсем не относится к случаю, когда архиерей бросает паству и бежит, куда глаза его глядят. Шестое. Разделенная указанным образом епархия образует из себя во главе с архиереем главного епархиального города церковный округ, то есть опять-таки митрополичий округ, который вступает в управление местными церковными делами согласно канонам. Седьмое. Если в положении, указанном в пунктах 2 и 4, окажется епархия, лишенная архиерея, то есть архиерей расстрелян, епархия вдовствующая, то епархиальный совет или при его отсутствии клиромиряне обращаются к епархиальному архиерею ближайшей и наиболее доступной по удобству сообщения епархии, и означенный архиерей или командирует для управления вдовствующей епархией своего викария, или сам вступает в управление ею, действуя в случаях, указанных в пункте 5, и в отношении своей епархии, согласно пунктам 5 и 6, при том, при соответствующих данных, вдовствующая епархия может быть организована и в особый церковный округ, то есть если она большая.
Но количество характеристик этих городов больших.
Вы знаете, это если вдовствующая оказывается епархия, включающая в себя исторически несколько викариатов.
Но какая-то есть постоянная характеристика у округа?
Бесспорно, митрополичий округ – это церковно-административный округ, включающий в себя несколько епархий с епархиальными правящими архиереями.
А епархия, в свою очередь?
А епархия возглавляется епархиальным архиереем. Ну, например, Украина. Ведь, например, Украинская православная церковь в синодальный период такой не было. Но вот когда Украина отделилась, то епархии Черниговская, Полтавская и многие другие оказались в подчинении у митрополита Киевского. Той стихийно образуется митрополичий округ, что и, между прочим, рассматривалось на заседаниях Всероссийского собора 17-18 года. Нет. Не имеет значения.
Да. Совершенно верно.
Так, наконец, если по каким-либо причинам, восьмой пункт, приглашение от вдовствующей епархии не последует, епархиальный архиерей указанный в пункте 7, или по собственному почину принимает на себя о ней и ее дела попечение. 9. В случае крайней дезорганизации церковной жизни, когда некоторые лица и приходы перестанут признавать власть епархиального архиерея, последний, находясь в положении, указанном в пункте 2 и 6, не слагает с себя иерархических полномочий, но организует из лиц, оставшихся ему верными, приходы, и из приходов благочиние и епархии, предоставляя, где нужно, совершать богослужение даже в частных домах и других приспособленных к тому помещениях, и прервав церковное общение с непослушными. И 10 пункт особенно обратить внимание.
Я бы хотел, извините, по 9-му, это кто может, кто должен отряжаться, вот, когда она вдовствующая?
По 8-му.
При
крайней дезорганизации церковной жизни, это когда приходы, значит, вообще начинают блуждать.
И кто организовывает?
А кто организовывать? Или архиерей епархиальный, которого пытаются не признать, или архиерей соседней епархии. Так. И, наконец, 10-е, очень важное. Все принятые на местах, согласно настоящим указаниям мероприятия, впоследствии, в случае восстановления центральной церковной власти, должны быть представляемы на утверждение последних. Это, между прочим, и подтверждает лишний раз выпуск самого указа. То есть, так же, как Сильвестр Ольшанский со своим омским управлением временным, так же, как Митрофан Симошевич со своим донским управлением, так же и Крымский этот самый синод нуждаются во всех своих действиях утверждения патриарха. Скажем, самый простой пример. Хиротония Вениамина Федченкова совершена была в 19 году как раз на белых территориях в условиях гражданской войны. Сумели же как-то, притом заранее, и спросить благословения патриарха. Поскольку Вениамина он прекрасно знал по собору, то он сумел его это благословение переслать. Или уже в эмигрантские времена он сумел, патриарх в смысле, даже возвести архиепископа Евлогия Волынского, бывшего, в митрополичий сан. И просто один из работников торгпредства за пазухой привез патриарший указ, не оставляющий никакого сомнения в его подлинности. Да не Вениамина уже, Вениамина, да, епископа, просто хиротония. Так вот, таким образом, мы видим с вами, что указ действительно простой, ясный и как бы обеспечивающий законность вот этих самых прежних, заранее возникших, самочинных автокефалий. Что касается Дона и Сибири, то они имели полную возможность представить патриарху отчет о своей вот этой вот временной деятельности. Наконец, когда происходит эвакуация из Крыма, то, к счастью, архиерей правящей таврической, то есть Дмитрий Абашидзе, отказался от эмиграции, хотя ему несомненно грозила смерть, и спокойно остался у дел. И вот он как раз, будучи членом вот того временного архиерейского синода, представил патриарху полный отчет о деятельности Крыма за два белых периода и не получил от патриарха ни малейшего нарекания. Ни за вот это самочинное покаянное послание, ни за другие какие-то дела. То есть все было списано на условия военного времени, и все остались совершенно неукоризненными. В скором времени, правда, Дмитрия Абашидзе дождется нового предстоятеля для таврической кафедры, сдаст ему в порядке дела и удалится в Киев, где примет схему с именем Антония, в честь Антония Печерского. Схимник, как вы знаете, епархиальным архиереем быть не может. То есть епископ, принявший схиму, может быть только на покое. Таким образом, не следует думать, что патриарх Тихон, ну что ли, не обладал вот этим, вот тем, что названо было на соборе 843 года экономией святых. Да, в Греции, когда кончился иконоборческий период, торжество православия. Так вот, экономия святых была ему в высшей степени присуща, и он ею владел виртуозно. Экономия святых – это то, что определил еще в византийские времена, сначала на соборе поместном Константинопольском 809 года патриарх Никифор, и затем на поместном соборе Мартов, 843 года, когда было установлено торжество православия, святитель Мефодий Константинопольский. А экономия святых, я вам рассказывала в свое время на первом курсе, это как раз в отличие от акривии, то есть умение применять церковные каноны и правила в соответствии с местными условиями церковной жизни.
Акривия –
это не умение, это вот такая вот твердокаменная каноническая неуступчивость.
Но только это отрицательный термин.
Акривия, да, хотя некоторые святые за нее ратовали, например, Феодор Студит, но соборным разумом церкви она была, так сказать, отвергнута. Да, совершенно верно. Вот экономия в переводе на русский язык называется церковным домостроительством.
Догматически там или как?
Догматически это никак, это только канонически. Ну, вы знаете, ну, отчасти, так сказать, как по совести. Поскольку Феодор Студит был прославлен во святых еще в 844 году, перенос его мощей, то и поскольку он покаялся в противостоянии патриарху Никифору, то это самое его противостояние прежнее Тарасию и затем Никифору было списано на вот такие вот смутные условия иконоборческого периода. Безусловно. Во всяком случае, когда часть архиереев бросила свои кафедры, своих посомы и отъехала в эмиграцию, они получили статус беженства и по церковным правилам, совершенным, так сказать, подтвержденным и напомненным указами патриарха Тихона, они получили статус бывших бывшей Киевской, бывшей Холмской, бывшей Севастопольской Вениамин и так далее. То есть, если Антоний Храповицкий продолжал именовать себя Киевским и Галицким, то это уже было чистейшее самозванство. Если бы Тихон признавал, значит, за ними какие-то права епархиального архиерея, то он мог бы назначить там на их кафедры, на Украину, на Холмщину и так далее, временных. Но назначил он постоянных с полным объемом прав архиерея правящего. Мы, заканчивая сегодняшнюю беседу, мы буквально подводим последние итоги еще гражданской войны. И как и тема называется все-таки «Церковное управление в эпоху гражданской войны». Промыслом Божьим было устроено так, что по окончании гражданской войны весь конец 20-го, весь 21-й и начало 22-го года патриарх Тихон остается не только возглавителем Русской Православной Церкви, но и признанным, так сказать, по факту, всеми государственными инстанциями сверху донизу. Вот это положение признанности даже враждебной властью, оно как раз чрезвычайно помогло и патриарху, и высшему церковному управлению вот немедленно по окончании гражданской войны вновь ввести церковную жизнь России в надлежащие церковные рамки. А сейчас молимся.